Глава 14. Москва. Горный институт. Заканчивалась последняя пара. Диана не находила себе места. Чего она раньше с учебы не ушла? Если у Фердауса сегодня тоже три пары, то она не успеет доехать до УДН и встретить его. Где находится этот вуз, она уже разузнала у студенток-москвичек. И с ними и расстояние прикинула. Она уже обдумывала, не будет ли слишком вызывающим покинуть аудиторию с вещами прямо сейчас. Но пока думала, занятия закончились, и она, решительно расталкивая студентов, понеслась через гардероб к выходу из института. Надо было пропустить последнюю пару, корила себя Диана, стремительно выбегая из дверей. Да Лумумба добираться час. Знать бы, хоть на каком факультете и курсе учится Фердаус. Можно было бы посмотреть в расписании, сколько у него сегодня пар. Голова работала на удивление ясно. Диана уже прикинула, как будет искать парня в УДН. Она ловко огибала спускающихся по ступеням студентов, как вдруг взгляд ее остановился на Фердаусе, который собственной персоной встречал ее у ворот института, стоя рядом с Белой Волгой. Голова закружилась, коленки подогнулись. Диана моментально расплылась и больше никуда не торопилась. Парень ее мечты улыбался, глядя на нее, явно довольный произведенным эффектом. «Привет», — сказал он. «Ты куда-то торопишься? Можно тебя проводить?» «Конечно», — пролепетала Диана, не в силах скрыть блаженную улыбку. Фердаус, до этого чувствовавший себя не очень уверенно, расслабился и улыбнулся. Его с первого взгляда покорила эта независимая девушка. Он поразился ее прямодушию и откровенности. Она была отнюдь не бесхитростна, но ей было плевать на условности и чужое мнение. Фердаус всегда мечтал о такой внутренней свободе. «И куда мы так спешим?» — улыбаясь, спросил он Диану. «В Лумумбу», — честно ответила она. «Зачем?» — искренне удивился он. «Тебя искать», — ответила Диана и счастливо рассмеялась. Фердаус рассмеялся, глядя на нее, но полностью расслабиться не мог. «Но не может же все быть так удачно», — думал он. 4 года самостоятельной жизни в Москве научили его быть подозрительным и осторожным. Большинство девушек, с которыми он знакомился, интересовались больше его происхождением и возможностями, чем им самим. Он не мог себе позволить полностью отдаться чувствам. Циничная часть его души требовала устроить Диане проверку огнем, водой и медными трубами, и для начала он решил проверить, насколько девушка падка на роскошь и материальные блага. Фердаус предложил Диане прогуляться и, получив ее согласие, повез ее в самый шикарный ресторан, какой только знал. «Сейчас как раз, у них не наступило еще самое жаркое время, и 2 местечка они найдут», — прикинул он, подводя Диану к машине. Открыл перед ней дверцу и помог сесть на переднее пассажирское место. Диана уселась, не моргнув глазом, и всю дорогу любовалась, как ловко Фердаус управляется с железным конем. Восхищение в ее глазах сменялось обожанием, и наоборот. В ресторанах пропустили беспрепятственно. Волга и необычная внешность без лишних разговоров открывали перед дорогой со вкусом одетым Фердаусом многие двери. Он по-всякому пытался удивить Диану, заказывая самые дорогие блюда. Единственный алкоголь не стал вообще заказывать, вспомнив реакцию девушки на него, тем более сам за рулем. Официанты были сама учтивость, но кто бы еще это заметил. Диана смотрела только на Фердауса, а он наблюдал за ней со все больше возрастающим интересом. Она ни разу не взглянула в меню, ей было все равно, что есть. Что бы он ей ни предложил, все, по ее словам, было очень вкусно. А спроси ее, что она только что съела, она даже и не вспомнит. «Но, может, едой ее не впечатлить», — решил Фердаус, расплатился, оставив щедрые чаевые, и повез Диану в Березку. Неприметный магазинчик без броских вывесок. Милиционер на входе строго сортировал наметанным глазом граждан на тех, что равны, и тех, которые равнее. Фердауса с его спутницей пропустил без заминок. Вежливый персонал, обилие импортных товаров. Диана мельком обвела глазами всю эту роскошь, как в музее, и переключилась опять на спутника. Он что-то выбирал, она терпеливо ждала, наслаждаясь его присутствием рядом. Он выбрал духи и попросил показать. «Для девушки?» — вежливо улыбаясь, спросила продавец. Фердаус кивнул. «Тогда лучше вот эти». Продавщица показала другой флакон и поставила перед ними на витрину. Фердаус уверенным движением мазнул Диану за ухом духами и склонился лицом к ее шее. Продавец смущенно прятала глаза, а Диана была на седьмом небе от счастья. Она улыбалась, ощущая его так близко рядом с собой. Фердаус спросил, понравились ли ей духи, и Диана кивнула, похвалив аромат, хотя на самом деле запомнила только ощущение его дыхания на своей шее. Фердаус купил духи, расплатившись долларами. Диана с любопытством смотрела на эти диковинные бумажки. Слышала о них, конечно, но видела впервые. Диана поблагодарила его, взяв в руки запечатанную коробочку с духами. Он думал, она тут же схватит духи и переключится полностью на них. Но эта удивительная девушка мельком взглянула на упаковку, взяла в руки, не глядя, покрутила в руках и снова поставила на прилавок, быстро переключившись обратно на спутника. «Ладно», — подумал Фердаус. «Возможно, это слишком пустяковый подарок». Он попросил продавщицу показать золотой браслет и ткнул пальцем в витрину, указывая на самые увесистые с витиевато переплетенными звеньями. Он надел его на руку Диане со словами, что красивой девушке нужны красивые украшения. Она даже не взглянула на браслет, но поблагодарила и расплылась в очаровательно смущенной улыбке, от его слов глядя только на него. Расплатившись за браслет, Фердаус удовлетворенно отметил про себя, что не заметил и намека на алчность в глазах Дианы, что очень порадовало его. На радостях он приложился губами к ее ладошке и повел прочь из магазина. Никто из них не заметил завистливых взглядов продавщиц, которые те бросали им вслед. Вернувшись домой, застал Петра одного на кухне. Девчонки строчили что-то на машинке, судя по звуку. Петр гонял ложкой чая в чашке, задумавшись о чем-то своем. «Привет», — начал я давно запланированный разговор. «Как на службе дела? Освоился уже?» Специально не стал жене показываться, как пришел. А то прибежит сейчас, стол накрывать начнет, поговорить не даст. Что я, сам себе макароны с котлетами не положу? Мне хотелось один на один с зятем переговорить. Пора бы уже кое-какие вопросы выяснить. Сел напротив Петра с тарелкой и приготовился слушать, внимательно глядя на него. А тот мельком взглянул на меня и опять в чашку уставился. «Освоился в какой-то степени», — неохотно ответил он. «А с очередью на квартиру как?» — прямо спросил я. «Встал. И какие перспективы?» «Вообще непонятно. Он виновато взглянул на меня. Никто не знает, когда и где будет строиться дом, когда будет сдаваться. Пытался добиться хоть какой-то конкретики. Знаешь, что мне сказали? Что я впереди паровоза бегу. Только появился, а уже чего-то хочу». «Ничего себе!» — опешил я от такой постановки вопроса. Молча продолжил ужинать, переваривая полученную информацию. «Ты с кем-то подружился уже на работе?» — пришла мне в голову мысль. «Ну, так. Если человек уже варится в этой кухне какое-то время и в курсе действующих у вас там порядков, попробуй заведи разговор про получение квартиры», — начал учить я Петра. «Так, между делом, без наездов на кого бы то ни было, поинтересуйся, какие у них там порядки. Может, занести кому-то что-то надо?» «Что занести?» — не понял меня Петр. «Ну, не знал я, как объяснить офицеру Советской Армии, что иногда не подмажешь, не поедешь. Возможно, я, конечно, не знаю, как там у вас, но очередь на квартиру можно ускорить, заинтересовав нужных людей. Надо только выяснить, что это за люди, ну, от кого этот вопрос зависит». «И о чем?» — вытянулся, сидя за столом, Петр и строго уставился на меня. «Про взятки, что ли?» «Да», — спокойно смотрел я ему в глаза, — «это Москва. Здесь все по-другому». Петр покраснел от возмущения, но промолчал. Видно было, что это дается ему с трудом. «Если от тебя будет исходить потенциальная угроза», — продолжал добивать его я, — «если ты будешь открыто возмущаться взяточничеством, люди с тобой не будут откровенны. Никто не подскажет тебе, как у них решаются квартирные и другие вопросы». «Ну, знаешь», — прорвало, наконец, зятя. «Ты ври, да не завирайся». «Петь, успокойся. Подумай и прими. Чужой монастырь со своим уставом не ходит. Если у них там заведен какой-то порядок, то ты его не обойдешь, сколько ни скандали, не упирайся, служа доблестно. Когда будешь готов, тогда и попробуешь вывести кого-нибудь из старожилов на откровенный разговор. Совместная пьянка какая-нибудь — очень удобный момент. Ну, а если узнаешь, что и заносить ничего не надо, и все по-честному, так я только рад этому буду. Скоро уже и с новосельем тебя буду поздравлять. Зять взбесился прямо. Отодвинул от себя чашку так резко, что чай пролился на стол. «Не психуй. Истериками дело не поможешь», — строго сказал я ему, взял тряпку и вытер стол. «Может, речь идет о символическом каком-то подношении в 100 рублей. А ты из-за своих доморощенных принципов свою семью без квартиры оставишь. Будешь с детьми годами по съемным хатам мыкаться». Зять раздраженно фыркнул и ушел с кухни к себе в комнату. Хорошо, еще двери не хлопнул. Ничего-ничего, пора взрослеть и учиться смотреть правде жизни в глаза. Остаток вечера гулял с Тузиком и занимался. Галия все время занимала свои руки работой, пытаясь отвлечься от навязчивых мыслей о родителях. «Надо было позвонить домой, раз так волнуешься», — сочувственно сказал я, видя, как она мается. «Может, на главпочтамт поедем? Он, кажется, до полуночи работает. Позвонишь матери и все выяснишь». «И что я ей скажу?» — выпалила в сердцах жена. «Как ты там? А то я переживаю очень от того, что ты мне жизнь сломать хотела». «Ну, отцу позвонишь», — примирительно предложил я. «Но разузнать, как там дела, надо. Что изводить себя?» Галия буркнула что-то в ответ. «Ладно, не буду пока настаивать. Но завтра с утра первым делом погоню ее на переговорный пункт». Остаток вечера занимался подготовкой к зачетам, гулял с собакой. Утром Галия хотела убежать с самого утра на переговорный пункт, пока я по району с Тузиком бегал. Поймал ее на выходе из квартиры, настоял, что вместе пойдем. Очень уж она нервничала накануне, не хотелось ее одну отпускать. Галия, поворчав, согласилась. Ушла выяснять отношения, было написано в записке, которую мне с недоумением подал Петр, когда я зашел на кухню. Глянул с улыбкой на смущенную жену и сел быстро завтракать. Завтракали вместе с Петром и Инной. У них продолжался какой-то спор. Слушал, не вмешиваясь. «Если меня хотят отблагодарить больные», — внушала мужу Инна, — «они суют мне коробки конфет, еще что-то. Я беру, и это не взятка, это благодарность».
«Это взятка», —
огрызнулся Петр, но не очень убежденно. «Если вручили по итогам лечения, то благодарность, а если до, с целью получить лучшее лечение, то взятка». Встрял я в их спор. «Вот», — благодарно повернулась ко мне сестра, — «правильно». Петр недовольно проворчал что-то. «Все переживает наш вчерашний разговор, похоже. Но ничего, ему полезно. Нельзя в таком возрасте быть таким идеалистом». Позавтракав и собравшись, вышел с Галией из квартиры, попрощавшись с сестрой и зятем до вечера. На улице Галия сразу повернула в сторону метро. «А как же звонок родителям?» — удивленно спросил ее я.
«Да я подумала, что лучше после пар сходим», — предложила Галия. «А то ведь это не быстро совсем. Опоздаем оба на пары. А я недавно уже один раз опоздала, когда отцу звонила».
Договорились встретиться после пар сразу на переговорном пункте, чтобы не искать друг друга. По лицу жены видел, что она испытала облегчение от того, что не надо прямо сейчас идти звонить. Боится разговора, похоже, откладывает. В универе наши парни возбужденно обсуждали вчерашнюю операцию по поимке вымогателей. Повязали кучу народа. Милиция сработала по предложенной мною схеме с ходячими наживками, похожими на нашего Леньку. Никого из студентов не привлекали, обошлись исключительно своими оперативниками. Насколько я понимаю, все так затянулось, потому что серьезно подошли к сбору доказательной базы. Не просто разогнали шайку, а повязали по полной программе, чему мы были только рады. Единственное, Ленька из-за всей истории пропустил больше 2 недель в университете. Как я понял, ему кто-то из наших справку сделал, что он по болезни занятия пропустил. Ну, хорошо, что так все закончилось. Будет ему наука на всю жизнь. Леха говорит, что Ленька даже со студентами в общаге в карты больше не играет, боится их в руки брать. Очень неплохой результат, как по мне. Да, жизнь дает самые дорогие по стоимости уроки, но и запоминаются они навсегда, если выживешь, конечно.
В большой перерыв собрались в нашей прожекторско-агитационной компании в столовой. Прикинули, кто какую роль будет играть. Михаил Михайлович с нескрываемым удовольствием взял на себя Борщевский. Главная роль — это как раз его размерчик. Я попросил себе роль автора. Буду стоять в сторонке и комментировать представление. Женских ролей в сценках было много, их будут делить между собой Маша и Светка. «Получается, парни, на вас все остальные мужские роли», — обратился я к Лехе и Виктору.
«Только этого не хватало», — проворчал Витька.
«Многовато, да», — безэмоционально поддержал его Леха. «Ну вы что, ребята», — начала уговаривать их рвавшаяся немедленно приступить к репетициям Маша. «Это же так интересно».
«Кому как»,
— недовольно буркнул Витя. «Мне вот все это лицедейство совсем не по душе». Он чувствовал себя явно не в своей тарелке. «Ты же еще не пробовал», — возразила ему Маша. «Тебе понравится. Помнишь сценку с директором завода из Японии? Вот представь, что ты — это он, а я — директор советского завода. Давай, начинай».
«Я — директор японского станкостроительного завода», — послушно протянул руку Витька Маше.
«А я — директор советского станкостроительного завода», — выразительно ответила Маша.
«У меня на заводе 10 цехов», — также бесцветно проговорил Витька.
«И у меня 10 цехов».
«У меня на заводе работает 3000 человек», — совершенно неубедительно играл роль японского директора завода Витька.
«И у меня 3000 рабочих», — парировала ему Маша с энтузиазмом.
«У меня 6 инженеров».
Тут наступила моя очередь.
«Директор советского завода крепко призадумался», — начал я. «Если сказать как есть, что у него на заводе 200 инженеров, то нехорошо получится».
«А у меня 7 инженеров», — кивнув мне, приняла эстафету Маша.
«На следующий день», — продолжил я по памяти говорить свою реплику, — «директора заводов встретились снова. Японец выглядел очень плохо, не выспался, глаза красные».
«Послушайте, я всю ночь не спал», — проговорил Витя слова японца. «Все думал, чем у вас 7-й инженер занимается».
Мы сидели за одним столом и переваривали услышанное. Получилось как-то вяло. «Что-то не то», — первым нарушил общее молчание Борщевский. «Интонации мало», — заявила Маша. «Вить, ну что ты как муха сонная».
«Муха сонная», — обиделся Витька.
«Зря она так. Мы все видели, с каким трудом ему удалось то, что сейчас так в легкую раскритиковала Маша. Ну нет у человека таланта. Или психологические блоки какие-то мешают. Бывает». Но Витьку критика от любимой девушки сильно задела. Он встал из-за стола и, никому ничего не сказав, ушел из столовой. Нам с Лехой пришлось поднос с посудой за ним убирать. Маша насупилась. Светка сочувственно погладила ее по плечу. Борщевский отнес и свой, и Машин поднос, и мы вышли из столовой. Маша, забыв попрощаться с нами, тоже ушла. А мы, переглянувшись между собой, остались стоять в растерянности.
«И что это сейчас было?» — спросил я, глядя на Свету. «И часто у них так?»
«При мне первый раз, обычно всегда нежности телящей», — пожала она плечами. «Я сама не поняла, чего он так разобиделся». Мы с Лехой пожали Кириллу руку и пошли со Светкой на пару. Похоже, Витька боится публичных выступлений. Есть такая фобия. Вспомнилось, что он с самого начала был не в восторге от Машиной затеи привлечь его к инициативе с агитбригадой. Он честно сегодня попробовал порепетировать сценку. Надо было его похвалить, поощрить, а не критиковать. Глядишь, и преодолел бы свои страхи. Но кто ж знал. На оставшейся паре Витька сидел мрачнее тучи. Никто из нас его не трогал. Мы все рассудили, что вернемся к этому вопросу позднее. Сейчас явно не время. Переговорный пункт недалеко от метро Щербаковская. Галия вся извелась, пока ее соединили с квартирой родителей. Она полночи не спала, все готовилась к разговору с матерью. Потом на парах тоже нет-нет, да и начинала снова фантазировать, решая, что скажет и что может услышать в ответ, придумывала диалоги, обижалась, злилась и опять придумывала. Думала она и о том, что скажет отцу. В переговорном пункте была очередь. Снова пришлось томиться в ожидании. Пашка помогал хоть немного расслабиться, сочувственно держа ее за руку, пока она изводила себя. Наконец ее пригласили в кабинку. «Алло!» — нетерпеливо сказала она в трубку. «Ну, привет!» — услышала она голос брата на том конце провода. От неожиданности Галия забыла все, что придумала, пока к разговору готовилась. Про Марата она как-то забыла, его в планах не было. Почему-то не ожидала, что трубку возьмет именно брат. «Как дела?» — неожиданно для самой себя просто спросила она. «Ох, даже не спрашивай. Тут такие дела!» — воскликнул Марат.